Приветствую вас, дорогие братья и сестры. И, конечно, прежде всего хочу вас поздравить с сегодняшним праздником. Рождество Божьей Матери. Первый двунадесятый праздник в церковном году, так же, как заканчивается год праздником Успения Богородицы, так начинается год ее Рождеством. Второе, хочу поблагодарить всех здесь присутствующих. Уверен, что те люди, которые приходят на наши тут беседы, конечно, принимали участие в помощи радио. Вы знаете, у нас был трудный период, и сейчас, слава Богу, все выправилось. Действительно, мы собрали очень прилично денег, так что до конца года мы будем жить более или менее спокойно. Вот, не волнуйтесь, никаких отключений не будет. Вот, и поэтому я всех, кто в этом какое-то участие посильное принял, сердечно благодарю. Ну вот, теперь нужно перейти уже к теме моей такой лекции. Значит, она действительно продолжает то, о чем я говорил на последнем нашем таком собеседовании в прошлом сезоне. Оно называлось «Христианство и преображение общества». То есть меня действительно всегда интересовала тема, а как христианство влияет на жизнь людей, на отношения между людьми, на общественную, государственную, политическую и так далее жизнь. Да? Ну и вот я попытался на эту тему поразмышлять. И вот результаты этих размышлений и то, о чем я говорил с людьми, которые тоже, в общем, этим или проблемами общества, философии общества занимались. Вот вместе мы говорили, они мне что-то рассказывали. В общем, в результате вот получилась такая лекция. Я так подозреваю, что не очень много людей из присутствующих на той лекции были. Вообще, вот, может, попрошу вас поднять руки, кто был? Ага, так, ну все-таки это, наверное, около половины. Но половина ничего не слышала, а та, которая была, может быть, уже и забыла. Отчасти, по крайней мере, о чем там была речь. Поэтому, так или иначе, я все-таки какое-то краткое резюме по поводу сказанного тогда сейчас попытаюсь сформулировать. Значит, вот такого однозначного ответа: должна церковь как-то влиять и входить в общественную жизнь, или она должна заниматься исключительно вопросом, скажем, спасения души человека? Да? Церковь вообще призвана не улучшить жизнь в этом мире, а открыть какую-то дверь человеку в вечность. Вот. И тем не менее, мы увидим, что в истории церкви были довольно большие периоды, когда, и потом вообще это все было не всюду одинаково со временем, когда церковь придерживалась точки зрения, что, конечно, она должна на что-то там влиять. Так вот, мы говорили о том, что первые века, ну, эпоха гонений, скажем, да, первые три века церкви, абсолютно социальные проблемы не интересовали. Да? Христос говорил: «Царство мое не от мира сего». Когда ему предлагали как-то какие-то провокационные вещи, типа там платить или не платить подаль, ну, подать, он говорил, там, Богу Богову, а кесарю вот вам динарий, видите, с кесарем, вот его туда отдайте. То есть всячески подчеркивал, что это не тема его, ради чего он пришел в этот мир. И христиане, вот как я говорил, выражали свое такое отношение к этому, к общественной жизни, вот этой фразой, что всякое отечество для нас чужбина, а всякая чужбина для нас отечество. То есть такой абсолютный космополитизм. Вот. Вообще, как бы, мы не об этом. В IV веке, когда церковь становится государственной, естественно, возникает идея того, что ну, империя, огромная Римская империя, которая охватывает весь, собственно, цивилизованный мир, оказалась, ну, как бы в руках церкви. И церковь почувствовала определенную ответственность за это. А может быть, это уже Царство Божие наступает здесь, которое в Откровении Иоанна Богослова описано. Значит, надо попытаться изменить жизнь вот этого общества, жизнь империи в христианском духе. И вот здесь действительно начинается очень активная деятельность. Совершенно одинаково, что в западной части, что в восточной части Римской империи, которые еще только-только начинали намечаться какие-то вообще различия в это время. Только что вот эта реформа Диоклетиана прошла. Так что все достаточно однородно. Ну, я приводил примеры там Иоанна Златоустова, и Амвросия Медиоланского, и Василия Великого, которые вот активно в этом, на этом поле выступили. И это было абсолютно повсеместно. Другие епископы, очевидно, точно так же. И возникали конфликты со светской властью, потому что императоры, которые делали церковь государственной, совершенно не имели в виду, что эта церковь начнет им говорить, как им надо управлять, как им надо жить, как строить свою там политику. Вот. А епископы считали, что да, они должны добиваться, коли мы христианская империя, христианский мир, значит, надо жить по-христиански. Вот то, что в общинах у христиан было, та система отношений взаимных, ее надо как-то распространять теперь на все общество. Ну, в V веке произошло существенное событие, разделение Востока и Запада, просто потому, что Западная империя пала под натиском варваров, Рим был разорен, и всякая государственная жизнь, она просто прекратилась. Восточная часть империи, то, что потом мы как-то стали называть Византией, на самом деле это просто Римская империя, которая сохранилась, кусок ее сохранился в восточной части столицы Константинополя. Она продолжала существовать, и существовала она в тех же рамках, в каких она существовала, собственно, и до падения Старого Рима. Поскольку Рим был государством правовым, то пытались найти какое-то решение вот этой коллизии между церковью и императором. Как-то надо было урегулировать эти отношения. И в конце концов они отрегулировались в той форме, которая получила историческое название симфония. Симфония, на самом деле, она разграничивает полномочия. То есть вот эта сфера, которой занимается император, это государственная, общественная, политическая жизнь. А вот сфера, которой занимается церковь. В общем, постепенно, это не сразу, но постепенно все вошло в какое-то русло. И вот уже в VI веке Юстиниан собирает вот этот знаменитый свой кодекс правовой, в котором вводит ряд новелл, то есть новых пунктов, законов, где описывают вот эту систему взаимодействия. Церковь стоит очень на таком высоком пьедестале, но она именно на пьедестале. Она никуда вот тут не лезет, не мешается и не путается под ногами у светской власти. Ну, сейчас подробно говорить об этом не стоит, но во всяком случае вся система законов, уклад жизни, он, собственно, продолжался абсолютно в том же русле, в каком это было и в языческое время. Ну, законы, я имею в виду, жизнь, понятно, конечно, сильно поменялась. Вот, но законы оставались те же, потому что это была область интересов и сфера, в которой действовал император и светская власть. Что происходило на Западе? На Западе государственность всякая была, как я сказал, разрушена. И начала она опять как-то собираться и форматироваться так всерьез уже в XI-XIII веке. То есть была, конечно, империя Карла Великого, 800-й год его коронования папой как императора Западной Римской империи. То, что получило название Священной Римской империи. Но это было довольно эфемерное такое образование, которое с его смертью практически сразу же распалось. В основном название осталось. Вот. А дальше вот в XI-XIII веке началось серьезное такое государственное строительство. И началось оно вот с чего. В XI веке был очень серьезный спор между папой и императором о том, кто должен поставлять епископов. Значит, вообще в мировоззрении людей того времени монарх был, ну, как бы наместником Господа Бога на земле. Да? Он законно получил власть, ну, по тем правилам, законам, какие были на данной территории, наследственные или, может быть, как в Византии, скажем, он узурпировал власть. Ну, неважно. Во всяком случае, он легитимный монарх, значит, Господь его благословил, и он здесь как бы наместник Бога на земле. Монарх один, у него, может быть, много епископов, которых он и поставляет. Он выбирает себе епископов. То есть церковь становится частью, ну, вот такого управленческого аппарата. Со своими, конечно, функциями специфическими, но она вот в этих небольших сравнительно западных государствах становится, ну, таким инструментом клановой политики, потому что, собственно говоря, идет постоянная такая борьба всех против всех. Да? Вот, герцоги, князья, короли, император, который управляет какой-то территорией, на которой тоже много этих герцогов и князей. Значит, церковь становится, она, во-первых, богата, потому что церкви часто завещают большие владения земельные, люди поголовно все, конечно, верующие, все совершают паломничество бесконечное, вот сегодня тоже мы об этом немножко скажем, вот, несут деньги к святыням, и, в общем, церковь богата. Значит, конечно, очень важно для государей, для монархов ее контролировать и использовать в своих интересах. Епископы сажают своих детей, очень часто младше, потому что там из-за междоусобной всякой резни братьев часто бывает наследника вообще ни одного не остается, и тогда можно этого епископа обратно расстричь и посадить его, или даже в епископском сане он мог управлять, такие тоже бывали государства. Одним словом, церковь вязнет просто в болото этой клановой политики и борьбы. И вот в XI веке в ордене Клюни, Клюнийский орден, это первый орден монашеский на Западе, возникает движение, которое прямо так говорит, за свободу церкви. То есть надо церковь вывести из-под диктата светской власти, вот этих бесчисленных мелких властителей. В 1075 году происходит такое знаковое событие. Значит, папа Григорий VII, бывший выходец Клюни, он был аббатом Клюни, и потом ряд последующих пап тоже были точно так же выходцами из Клюни, он публикует свои требования к императору, 27 пунктов. Ну, конечно, очень мало выполнимых, таких, не, прямо скажем, нереалистичных, но где он низводит императора просто до обычного человека, вот, абсолютно его десакрализует, и, главное, утверждает, что епископов должны ставить папы, а не светские короли. Ну вот там, опять-таки, я рассказывал о том, как эта коллизия развивалась, и, конечно, шансов у него победить вот так силой никаких не было, но вот некое действительно чудо промыслительное произошло, которое таки ему помогло это сделать. Борьба шла очень долго, порядка 50 лет, и закончилась Вормским конкордатом, уже, конечно, после смерти Григория VII. Вот в 1122 году был подписан Вормский конкордат, который признал право папы поставлять епископов и то, что император и короли не имеют права поставлять епископов. Это была колоссальная победа. И произошла вот эта десакрализация светской власти. То есть король стал фигурой не наместника Господа Бога на земле, но, так сказать, чиновником, обычным мирянином. Вот, и не более того. И вообще королем его делает папа, потому что он его коронует. Вот. Это была вот, не просто политическая победа, а воспринималась как вот, новое небо и новая земля. То есть абсолютный переворот всего мировоззрения людей, как вообще устроена жизнь в обществе. Вот это важный, конечно, был очень момент. Ну, коротко, какие последствия имело вот это, как Гарольд Берман, такой американский исследователь, назвал это явление папской революцией. Так вот, прежде всего, у папы возникла большая проблема. Как управлять вот этой своей огромной церковной территорией, да, это практически вся Западная Европа, этим огромным количеством, тысячи монастырей, сотни епархий, как это все управлять, этим всем управлять. До этого короли управляли на своей территории. Они созывали соборы, они финансово обеспечивали, организационно, административно. Они собирали налоги в пользу церкви, из церкви, соответственно, они там устанавливали какие-то платежи, назначали епископов, ну и так далее. Да, вот все это теперь стало проблемой папы. Как управлять? И вот он, значит, изобрел, если хотите, новый способ управления, а именно не на основе просто личных каких-то отношений, потому что в государстве все управление строилось именно таким образом. Ну, например, феодальная эта схема, да, значит, сюзерен, вассал, у него еще вассал, построена на личной преданности вассала своему господину. Тот ему давал землю с крестьянами, значит, он за счет этого жил, но тот должен был по первому зову явиться и защищать до смерти своего сюзерена. Или это была семейная клановая система, да, где родичи одного клана защищают друг друга и, так сказать, управляется все вот по таким вертикалям. Да. Значит, папа придумал другую систему. Систему, основанную на праве, написанном праве. То есть ввел вот то, что мы сегодня называем более-менее современным государством, да, то есть бюрократическую систему управления. Вот в принципе сегодня в идеале, конечно, чиновники не являются ни родственниками, не связаны какими-то, так сказать, там, связями интересов, да, по идее так должно быть, во всяком случае, нормально так. Вот, вот это нормально построенное государство, да, а есть некоторые писанные правила, есть какие-то полномочия, которые записаны в законах, там, за каждым министром, замминистра, у каждого есть своя зона ответственности, и он, так сказать, за это отвечает, и с него можно спросить, выполняет он эту функцию свою или не выполняет, да, справедливо он судит или нет, допустим, тех, кто в его находится распоряжении, правильно он действует или неправильно он действует. Вот. Вот папа ввел такую бюрократическую систему управления церковью, административную систему. Да? Соответственно, в это время, значит, откуда взялся этот закон, это правило? Да? Он взял кодекс Юстиниана, ну он, я говорю так, обобщенно, да, понятно, там были легисты, уже стали возникать университеты, юридические факультеты, взяли кодекс Юстиниана и его переработали. Переработали в духе греческой философии, с которой начали знакомиться, в духе Аристотеля, в том смысле, что они его упорядочили и сделали его, так сказать, логичным. Потому что кодекс Юстиниана – это набор просто всех постановлений императора от там, сотворения мира до Юстиниана. Да? Вот все, что они публиковали. И дальше он дополнялся какими-то новыми. И комментарии, дигесты, да, которые, юристов, которые говорили о том, как применять на практике те или иные постановления, как их сочетать, когда они противоречат друг другу и так далее. Так вот, они это все переработали, введя некие общие принципы, то есть сделали право похожим на то право, которое сегодня. То есть римское право было, грубо говоря, прецедентным, они сделали право как систему такую. Так вот, значит, это право было применено к управлению церкви, и это оказалось очень эффективно. И когда светские монархи посмотрели на то, как это устроено, они поняли, что это, в общем, выгоднее, это эффективнее, чем система просто личных взаимоотношений. Ты мне обязан и так далее. Совсем я, с любым человеком я должен выстроить личные отношения, чтобы он меня полюбил, если я начальник, да? То есть что-то ему дать, чем-то его там заинтересовать, вот, просто с ним, не знаю, пить водку и так далее. То есть выстроить эти отношения. Но это очень сложно. Представьте себе, если ты большого уровня начальник, тебе надо с сотнями людей выстраивать вот эти личные отношения. А вот эта система бюрократического управления, административного, она не подразумевает вот эту личную какую-то там симпатию или антипатию. Да, есть функция. Это удобнее. Вот это как раз, собственно, было реализовано папой, и это понравилось светским монархам. Они стали заказывать вот этим церковным легистам, то есть выпускником университетов средневековых, это были монахи, конечно, чтобы те писали им право. Писали право. Но что в этом праве, кодексе Юстиниана, еще сделали, кроме того, что они его упорядочили и сделали вот как математика, да, набор аксиом, дальше из них выводятся логические теоремы. Они в качестве аксиом взяли просто евангельские заповеди. Евангельские, ну, заповеди блаженств, как я говорил, да, блаженны нищие, горе богатым, ну и так далее, да, вот. То есть, если бедный с богатым судится, то скорее судья должен защищать бедного. Вот. Ну и так далее. Да? То есть вот эти принципы евангельские, они как бы зашились в это западное право. В самом таком своем начале. И когда эти легисты писали право для светских властителей, они, конечно, как монахи, как люди верующие, да и сами монархи были все-таки люди верующие, конечно, да, вот, конечно, это принималось как, ну да, как иначе, конечно, так. Кто же против, скажет, слов Христа или там десяти заповедей Моисея. Вот, поэтому в светское право Евангелие вошло как некоторый фундамент, на котором дальше уже строилось все остальное. Вот это было очень важно. Вот, повторяю, если сравнить с Византией, то вот там этого процесса не произошло, потому что светское право, оно продолжало существовать. Там не надо было строить заново государство. Оно существовало, так шло и шло. Вот. И церковь в эту сферу не вмешивалась напрямую. Далее... Второе следствие этой папской революции – то, что духовенство ощутило себя особой корпорацией, особой группой, которая имеет определенную дистанцию от общества. Да? То есть мы не смешиваемся с ними, мы другие. Да? И это дало возможность, во-первых, свободного независимого суждения. Да, когда я включен в корпорацию, когда я, ну, грубо говоря, являюсь министром, да, в правительстве, я не имею права критиковать своего премьер-министра. Да. Один у нас попытался это в свое время сделать, и тут же, значит, известно, был удален. Вот, значит, а здесь церковь не входит в эту корпорацию управления, она как бы отдельное тело. И поэтому... Имея эту дистанцию, она может высказывать свои суждения по поводу того, как действует светская власть. Ну, соответствует она как-то вот евангельским представлениям или нет. Вот. И появилась, соответственно, ответственность за вот этот секулум, за светский мир. То есть церковь почувствовала, что она ответственна за души вот этих людей и за то, что происходит в этом мире. Еще один важный момент, что в это же время происходит открытие Аристотеля. Вот, собственно, политика его переводится в 1260 году. Это арабы переводили с греческого, и они же потом переводили на латынь. Это был целый бизнес, я рассказывал об этом, в Испании. Вот, и они продавали эти списки Аристотеля, ну и других философов античных, греческих, которые были неизвестны западному миру. А тогда очень активно... Все это осваивалось, и был колоссальный интерес вот, университета ко всему этому. Так вот, Никомахова этика была известна уже раньше, а вот политика в это время открылась. И обнаруживают у Аристотеля вот такое довольно содержательное, прямо скажем, очень содержательное, актуальное на все времена, видимо, пока человек существует и общество, размышления над общественной жизнью. Ну, вы помните, он там дает три хороших способа правления, там, да, монархия, аристократия, там, демократия, ну, сегодня мы сказали бы демократия, там, иначе было, вот, и, соответственно, плохие способы, тирания, олигархия и охлократия, да, вот, и это очень подробно расписывает на огромном количестве примеров, потому что греческий античный мир, он состоял из маленьких полисов, и в каждом было все по-разному, и, соответственно, у него был огромный материал для анализа. И вот, значит, тем самым этим начинают заниматься, и это привлекает интерес. кого? Ну, вот этих ученых средневековых, да, схоластов. Они тоже начинают размышлять на эти темы. И тем самым нарабатывается пласт размышлений на тему того, как должно быть устроено общество. То есть есть высшие ценности. Они находятся в Откровении. То есть в Священном Писании, в Писаниях богодухновенных отцов. И это все речь идет о том, как человеку спастись для жизни вечной, как войти в Царство Небесное. Да? Уже здесь, в этой жизни, уже почувствовать его присутствие и наследовать его, так сказать, вечности. Это высшая цель бытия человека. Ну, есть повседневная жизнь, быт, который, вообще говоря, не очень интересен. Да? Ну, понятно, какие-то трудовые навыки там такое. Вот. Но есть что-то между этим, вот среднее. Это область человеческого знания, там, медицины, например. Это вот устройство общественной жизни, учение о государстве. Это ремесленные какие-то навыки, например, строительство соборов. Там, да, это сложное дело. Значит, вот все это вместе составляет вот этот пласт, над которым стали размышлять. На Западе. В восточной части христианского мира, вот как говорил Аверинцев, в прошлый раз подробнее об этом говорил, не состоялась рецепция Аристотеля. И он как раз его очень интересная статья содержательная, в которой он написал в начале перестройки, что перестройка может споткнуться вот об эту вещь, что у нас не было рецепции Аристотеля. То есть никогда вот этот пласт не был проработан в культуре, никогда было, не было интереса. Увлекались скорее Платоном. А у Платона вот мир идей идеальное, высшее, что, так сказать, соотносилось как-то, да, с высшим в духовном смысле уже христианском понимании. Ну и жизнь вот такая, как у Платона, которой вообще не стоит об этом даже говорить, все только туда. Вот. То есть не проработался вот этот вот серединный пласт культуры. Ну, это имело, конечно, для нас свои последствия. Вот в прошлый раз я говорил и о восточной части, и о западной, и потом о Руси даже немножко, хотя не все успел, что хотел сказать. Вот. Но сегодня тема наша, она в основном туда, в сторону Запада. Поэтому я подробнее именно эту сторону освещаю. Так вот, собственно, вот наработался, как я сказал, вот этот большой пласт культуры, который, собственно, я хочу представить вашему вниманию сегодня, но в виде картинок, в виде комикса, который был создан в XIV веке, в середине XIV века, в Италии, в городе Сиене. И он сохранился до нашего времени. Как выясняется, эта вещь, в общем, уникальная. Я поначалу думал, что, наверное, подобные вещи где-то и в других местах есть. Потому что это был процесс совсем не только города Сиены, а это не только Италии, а вообще всей Европы. Но вот в таком виде, в виде изображения, это существует только в одном месте. Ну, в такой развернутой, скажем так, форме. Ну, вот дальше. Собственно, можно перейти к этому делу, но чтобы какой-то был контекст, надо несколько слов сказать о Сиене. Что это было вообще, что происходило в это время в этом городе, как она жила, ну и какие там были вообще интересные вещи. Так вот, значит, коротко, город Сиена. Это город римско-этрусского времени, возникший, ну, где-то до нашей эры, там, за несколько столетий. Это было небольшое поселение. Поскольку оно было не на крупных римских дорогах, то оно так вяло и протекало. И, скажем, епископ, например, там появился только в 317 году. Епископ появлялся в довольно крупных городах. А вот такое позднее появление епископа, говорю, что это было такое, ну, деревня, поселок городского типа. Вот. Ну, после нашествия варваров город постигла та же судьба, что и все остальные, в общем, итальянские города. Он был разрушен, разорен, ограблен. Ну, там не так уж было, может быть, много чего. Постепенно воцарились лангобарды, такое германское племя. отсюда Ломбардия, да, которая главным образом на севере Италии, в Павии была их столица. И они протоптали, вот им протоптали, дороги прокладывали римляне, а вот уже варвары их протаптывали, да, такие тропы. Вот, протоптали дорогу в Рим. И вот эта дорога прошла как раз через эту самую Сиену. Вот, задев, конечно, и другие всякие там поселения. И постепенно она превратилась в очень оживленный паломнический путь, который получил название Via Francigena. И вот по этому пути пошли толпы паломников. Вообще он проходил из Британии, из там, Лондона, скажем, да, вот того, до Рима, а вообще говоря, потом и дальше на юг Италии, и оттуда на корабле в Иерусалим. То есть огромный путь. Значит, вот был известный Сантьяго де Компостелло в Испанию, да, к мощам апостола Иакова. Ну, а в Рим, конечно, апостолы Петра и Павла, еще более великие апостолы. Так что дорога была чрезвычайно оживленной. Ну вот первая картинка, которая сейчас на экране, связана с легендой о возникновении города. Значит, сиенцы считают, что город возник таким образом. Значит, были основатели Рима Ром и Ремул. И Ромул, через, когда они уже выросли, стали взрослыми, их вскормила волчица, это известная. Значит, убил своего брата. А у брата было два сына, Синиус и Ашиус. И вот эти два уже молодых человека, юноши, напуганные убийством отца, естественно, ожидали, что с ними может произойти то же самое, и они бежали. Бежали они на лошадях, и лошадь одного была покрыта белой попоной, а другого – черной попоной. Вот. И волчица тоже с ними пошла, со своими внуками. Она, кстати, тоже вроде как и их выкормила. Вот. Так что бабушка такая, кормилица, пошла со внуками вместе, а Ромула оставила в Риме. Так вот, герб Сиены, вот он как раз перед вами, бело-черный. Вот это связано с той самой легендой, цветом попон на лошадях Ашиуса и Синиуса. Он получил специальное название даже Бальцана. Ну вот дальше я говорил вот о паломничествах. Вот это такая средневековое значит, изображение паломников, которые идут. Даже вот собака на осле едет, видите, как симпатично, как в цирке. Вот. Но эта дорога существует и сегодня. Вот, и ваш покорный слуга в прошлом году, вот ровно год назад, вот по этой дороге я походил. Мы проехали, конечно, там значительную часть поездами и автобусами, но все-таки несколько дней мы прошли пешком. Это не мы идем, но некоторые ходят вот в таком виде. Вот видите, Via Francigena, франкская дорога называлась. Вот такие указатели там на ней стоят. Это, собственно, вот такая тропа, по которой до сих пор ходят и в каких-то интересных местах. Мы прошли через перевал Сен-Бернар по Альпам, как раз вот этот кусочек, и потом прошли вот по Тоскане, как раз рядом с Сиеной. Значит, Сиена находится в Тоскане, да, кто не знает, так, середина Италии. Вот это ворота Сиены, порта Камолино, на которых написано, что сердце Сиены открыто даже шире, то есть этих ворот. То есть Сиена приглашает в гости всех. То есть вот этот поток паломников, конечно, обеспечил очень большой приток средств. И торговля, конечно, по этой дороге пошла, по Via Francigena, и Сиена стала, так сказать, пухнуть, вот, и разрастаться и благоденствовать. Значит, в XII веке после смерти марк-графини Матильды Тосканской, это последняя марк-графиня, то есть понятно, что когда Карл завоевал Северную Италию, Тоскану, значит, все было разбито, вся территория вообще его империи была разбита на графства, ну, такие воеводства, как бы, да, говоря русским языком, и там поставлены воеводы, графы. Граф – это воевода, собственно говоря, да, это не наследственный изначально титул, потом это стало наследственным. Вот. А значит, те графства, которые были при границах империи, да, то есть граничили уже с другими землями, государствами, назывались маркграфства. Марка – граница немецкая. Вот. Так что Тоскана граничила с папской областью, с патримонией святого Петра. И, значит, это было маркграфство. Вот последняя маркграфиня. Потом это стало, конечно, наследственным уже званием. Вот, передавали по наследству. Так вот, она последняя, очень активная. Она была соратницей, кстати говоря, совсем не императора, а папы Григория VII. Вот это Каносса, замок, куда Генрих IV пришел стоять на коленях перед папой 3 дня, значит, в рубище стоял и умолял, чтобы тот его простил. Каносса — это замок, который как раз Матильде принадлежал, и папа, так сказать, ну, отдыхал там, как на даче в этом замке. Да, так вот, значит, в XII веке город... После смерти маркграфини распалась фактически вот эта государственная структура уже имперская, и города стали получать независимость, то есть получать от императора или от папы статус свободной коммуны, такого свободного города с большими территориями, которые прилегали. Ну вот и в Тоскане, значит, соответственно, образовалось довольно большое количество таких карликовых государств, вокруг маломальски каких-то крупных городов, иногда вокруг совсем мелких городишек. Естественно, началась борьба между ними, вот, за первенство, за лидерство на этой территории. И главные соперники здесь оказались Флоренция и Сиена, 2 таких самых крупных города. И вот между ними произошло очень решительное столкновение в 1260 году. Знаменитая такая битва при Монтаперти. Сейчас там картинки тоже будут какие-то у нас. Да, это уже пошло про эту битву. Так вот, флорентийцы были, в общем, сильнее. Они со своей армией, порядка 30 тысяч, подошли более или менее, вторглись во владение Сиены. А в Сиене собрать такое войско было очень трудно, и ну, не было столько людей, обученных, подготовленных. Флорентийцы хорошо подготовились. И вот, значит, старейшины города собрались в церкви Санта Христофора. Вот это как раз... Значит, это летопись, сиенская летопись. Но вот этот список сделан в 15 веке уже, конечно, позже, чем эти события были. Но он прекрасно проиллюстрирован. Просто я несколько всего тут картинок покажу. Потому что история очень такая показательная. Это совсем не просто история битвы. Так вот, собрались они вот в этой вот церковке скромненькой, которая, между прочим, существует и сегодня. Вот она так выглядит. Ну, понятно, это все уже пристроено гораздо позже. Но вот, тем не менее, сбоку вот эта штука, это фасад просто пристроен. А церковь-то вот она так с того времени более-менее сохранилась. Вот. Находится она на площади Толомеи. Это такие крупные купцы. Вообще Сиена стала крупнейшим центром банковского дела. Вот. И, скажем, там купцы Буонсиньори в XIII веке были самыми богатыми банкирами всей Европы. Сиенский род такой банкирский. Вот. Так вот, они, значит, тут сидели, совещались. И выход, значит, не, да, значит, был предъявлен ультиматум флорентийцами, что вы обязаны проломить свои стены города там, в тех местах, где мы скажем, чтобы могли спокойно въехать. В общем, сдаться без боя, выполнить все наши требования, в центре города поставить замок, в котором будет сидеть флорентийский наместник. Ну, в общем, короче говоря, они послали подальше этих вот, и сказали, что нет, мы на это не согласны. И, значит, стали думать, а как они будут обороняться. Значит, единственная возможность была пригласить короля Манфреда, сицилийского короля. Он был сыном Фридриха II, императора, и незаконно рожденным, правда, он потом тоже погиб в борьбе за этот престол сицилийский. Но в этот момент он был силен, и поблизости находилось 800 тяжело вооруженных конников Манфреда. Вот такие кнехты, настоящие рейтеры германские, которые, конечно, могли очень существенную здесь сыграть роль. Те, естественно, запросили денег, что они будут так умирать там и биться. И запросили сумму фантастическую, которую сиенцы сказали, что надо удвоить, чтобы они бились как надо. Вот. Ну и, значит, эта сумма получилась 118 тысяч флоринов. Флорентийская монета золотая. Вот эти кнехты здесь показаны. Вот. И тогда вышел такой банкир Салимбене, который сказал: «Хорошо, я эту сумму даю». Вот. Вот это его дом в Сиене, но это уже немножко более позднее время, 14 века, конечно, постройка, но с задней стороны, вот если посмотреть, да, это вот флорины вот эти золотые, это вот такая монета, 118 тысяч вот таких монет надо было, да? Вот, это герб Сиены, лилия, то есть, простите, Флоренции, это флорентийская монета, но она хождение имела 300 лет по всей Европе, как главная такая, вот, а это Иоанн Предтеча, кстати, он здесь изображен, покровитель Флоренции. Вот этот же дом, он с обратной стороны, видите, это такой замок настоящий, вот эти банкиры, вот они жили в таких замках городских. И в этом замке, кстати, интересный музейчик такой. Вот, это банковские книги, вот эти средневековые, этих банкиров. Там гигантские залы, полностью вот так заставленные, аккуратнейшим образом сохраненными книгами, всеми счетами, выписками. Ну, все, кто понимает бухгалтерии, может оценить. Вот, в идеальном порядке. Да, там музей в этом доме. Ну, там какие-то городские еще муниципальные, по-моему, службы, какие-то там конференции проходят. Я просто зашел, там даже не платить ничего не надо было, просто зашел, пожалуйста, открыто, входи, смотри, там интересно. Так вот, значит, вот эта повозка с этими деньгами. Тут так, может быть, не очень внятно нарисовано, но это вот эти самые золотые монеты. То есть, чтобы их перевезти, это телега была целая. Вот очень все наглядно показано. Вот к этой церкви Санта Кристофора привезена была эта телега. Это вот он выложил столько деньжищ. И на эти деньги, ага, удалось нанять этих нехтов. Но это еще не самое интересное. Дальше эта летопись повествует следующее. Значит, после того, как деньги были найдены, выбранный городской голова Бонагвидо Лукари, босой, сняв с себя верхнюю одежду, в одной рубашке, повязав на шею веревку, призвал жителей следовать его примеру. Все вот так вот опростились. Он велел принести ему все ключи от городских ворот и пошел с ними во главе также разувшегося народа к собору. Вот это собор Сиены. Но он еще не совсем был в таком виде в тот момент, но уже практически похоже на то, что сейчас. Собор потрясающий совершенно. Вот я несколько так картинок покажу, как он выглядит. Это вот такая скульптура, это Джованни Пизано. Такой скульптор, знаменитый того времени, вот этот собор. И вот внутри. Вот. Все полы – это тысячи-тысячи квадратных метров. Это сплошная мозаика, вот такая мраморная, причем такая пьетро-дура. Не из маленьких кусочков, а из таких плит как бы сложено. В основном двуцветная. Так вот, в этот самый собор, этот Гвидо Лукари, пошел, вот он здесь на картиночке. И здесь вы с правой стороны видите вот эта колокольня, такая запоминающая собора, и вот эти своды голубые. Так что это тот самый собор, полосатые столбы. Там их встретил епископ, перед которым все упали на колени со словами и с возгласом «Милосердие к нам». Епископ обнял Бонагвиду и поцеловал его, также и весь народ целовался, прощая друг другу все обиды. Перед образом Марии Бонагвидо сказал: «О, Мать милосердная, о помощь угнетенным спаси нас! Я приношу тебе город Сиену со всеми жителями, землями и имуществами. Вот я вручаю тебе ключи, храни же город твой от всяких бед. Прими этот малый дар нашей доброй воли. И ты, нотариус, засвидетельствуй это дарение, чтобы оно было на веки веков. Значит, вот он ключи передает епископу, там образ Богородицы сзади, а справа, ну вот тут, ну там собор, кстати, тоже виден, купол, видите, все. Вот, вот здесь справа, видите, сидит нотариус, который пишет, составляет договор, вот это правовое сознание, да? Значит, с Божьей Матерью был написан серьезный договор, и нотариус заверил всеми печатями. А? Но он выступал от лица вот этой стороны. Вот. Так вот, все так и так сделано было, и так подписано. Ключи от города положили перед ее образом на главном алтаре собора. Ну и дальше, значит, началась битва, которая была упорной, очень кровопролитной. Вот такой, значит, там барабанщик Черетто Чиколини влез на башню, видите, с барабаном. И, значит, с этой башни у него было потрясающе зоркое зрение, он видел все, что происходит. Далеко от города битва была. Он комментировал жителям все события. Ну вот битва тут, видите, нарисована со всем реализмом. Кому-то там в шею втыкают меч. В общем, со всеми жутями войны. Но в конечном счете, вот это он там тоже, видите, с башни кричит, он собор тоже виден там. Вот, так что все, в общем, имело вид такой, похожий даже на современный. Вот, ну и закончилось совершенно неожиданно, конечно, для флорентийцев, полным их разгромом. Погибло 10 тысяч, их били, не добили. По тем временам это очень крупная была битва. 15 тысяч было взято в плен, они сдавались просто пачками, и даже женщины сиенские вязали их, потому что они абсолютно потеряли всякую способность к сопротивлению, и умоляли только, чтобы их не убивали, а, значит, повязали, вот 15 тысяч взяли в плен, ну и 5 тысяч разбежались. Так что вот эти 30 тысяч просто были рассеяны. В общем, эта победа стала для Сиены просто таким оплотом национального самосознания. Вот это обелиск, кстати, на месте этой битвы в Монтаперти, который сейчас стоит, поставленный где-то в те времена. Вот. Ну и, конечно, почитание Богоматери, оно абсолютно исключительно было в этом городе. Примерно к 50-летию этой победы в 311 году замечательному художнику Дуччо Буонисене, современнику тоже вот того же Амброджо Лоренцетти, о фресках которого мы будем говорить, был заказан вот этот огромный образ Маеста, то есть огромное изображение Богородицы, вот с еще кучей, значит, вот таких клейм, которые помимо вот этой иконы. Значит, размер иконы примерно 2,5 метра высота вот самой иконы Богородицы, да, вот этой центральной части, на 4,5 метра. Ну, вот так поменьше немножко, чем вся эта стена, но так ненамного. Вот эта вещь стоит в Сиене, в музее собора. Вот такая чудесная вещь. Видите, это еще, конечно, такая Византия, можно сказать. То есть, конечно, уже чувствуется легкий такой сдвиг, но все еще очень-очень традиционно. Вот такой чудный лик Божьей Матери. Вот. И обратная сторона этой гигантской иконы, значит, она вся выложена тоже клеймами. Здесь весь цикл, начиная со входа Господня в Иерусалим до воскресения. Вот снизу так его надо читать, так и так. Вот. Ну так просто уж несколько покажу. Вот чудесно сделанные, конечно, вещи. Это еще совершенно, в общем, икона даже в нашем понимании. Вот это Христос внизу, такие парные там образы внизу, прощальная беседа с учениками, это то, что мы читаем в Великий Четверг, да, от Евангелия от Иоанна, а наверху Иуда с старейшинами продает Христа за 30 серебряников. Вот это Гефсиманский сад, поцелуй Иуда, распятие. Ну и вот Мария Магдалина, пришедшая на гроб, да, и Христос. Ну, совершенно еще иконостасистами со всеми этими, да. Вот. Горки такие иконные. Вот. Но уже Магдалина немножко в более такой пластичной позе. Вот. Ну, Успение Божьей Матери. То есть все Евангелие подробнейшим образом. Через несколько лет было построено здание ратуши городской, где другому того же времени художнику в 1315 году был заказан еще один образ Маисты уже для зала собрания городского совета 60, это, ну, так, парламент, скажем, да. Вот, и вот такой чудный образ был сделан там. Это фреска уже. Там икона, это фреска. Вот, и здесь интересно, в руках у Спасителя видите свиток, на котором первые слова книги «Премудрости Соломона». «Любите справедливость, судьи земли». Ну, в общем, это можно было оттуда взять, но, конечно, попало это на эту фреску, мы видим и на другой фреске, из Данте. Дело в том, что в 18 главе Божественной комедии «Рая», 18 главе «Рая», очень большой кусок посвящен этому отрывку. Он там описывает видение. Значит, души праведников, как птицы, летают по небосклону и складываются как бы в такие фигуры, которые изображают собой буквы. И вот последовательное чтение этих 35 букв, как он верно посчитал, латинских, оно и образует вот эту фразу: «Любите правду, справедливость, судьи земли». То есть актуальная тема была – справедливость. Вот. И, конечно, такое широкое распространение этой цитаты из, конечно, библейской, прямо из Библии можно было взять ни из кого, ни Данте, но Данте невероятно имел влияние на все, что происходило в это время в Италии, на все дальнейшее развитие. Вот. Так что, конечно, это было не случайно здесь размещено. И здесь как раз сидели законодатели и взирали на эту надпись. Вот. Ну, дальше благоденствие Сиены продолжалось до 1348 года, когда была страшная эпидемия чумы вообще во всей Европе, но в Италии особенно, и в Сиене больше, чем где бы то ни было в Италии. 4/5 населения города умерло. И в эту эпидемию, кстати, умер и автор тех фресок, о которых вот мы будем во второй части говорить, Амброджо Лоренцетти, и его брат Пьетро Лоренцетти, тоже такой же гениальный художник. Вот, и вся его семья, жена и трое дочерей. Вот, Сиена так и не смогла оправиться после этого страшного бедствия. Вот, постепенно они проиграли там много битв флорентийцам, и уже в 1555 году Сиена была присоединена к герцогству Тосканскому Медичи на Флоренции. Ну вот это, собственно, тогда на этом я закончу первую половину, так сказать, контекст, вот, в котором появились те фрески, о которых я, собственно, буду говорить, которые в основном иллюстрируют вот то, о чем я говорил в начале. Спасибо. Сейчас перерыв, да? Пока что еще собирается такая не очень содержательная часть, а просто видовая. Значит, уж я хотел, ну, чуть-чуть показать хотя бы Сиену, как она сегодня выглядит. Потому что это, на мой взгляд, один из самых красивых вообще сохранившихся средневековых городов Европы и, конечно, Италии. Хотя в Италии очень много красивого в этом роде, но такой большой город, конечно, вот он один. Флоренция намного менее интересна, я бы сказал, на мой взгляд, по крайней мере, именно как городская среда. Ну вот это собор. Город вообще на трех холмах находится. И центральная площадь – это впадина между этими тремя холмами. А собор на самом высоком холме вот таким образом стоит. Вот. И, соответственно, три района, которые называются контрады старые. Сейчас этих контрад, по-моему, там 5 или, не знаю, 7. Вот. Но в средние века было так. Значит, вот эта башня высокая, это как раз башня ратуши Палаццо Публика, в котором вот те самые фрески, о которых я буду говорить. Ну вот, если с высокой точки смотреть, прямо из центра города, то поражает вообще в этих небольших относительно итальянских. Сейчас в Сиене 50 тысяч населения, а в средние века было до 100 тысяч, между прочим, вдвое меньше сегодня, чем он был. То есть по площади он занимал то же самое, просто по плотности населения, потому как было начинено людьми, было так. Но вот интересно, что видно окрестности сразу. У нас будешь видеть бесконечные какие-то новостройки, а тут вот сразу вот эти чудные тосканские холмы. И они всюду будут видны, видите, как... Ну, вот такие улицы. Вот, каждая контрада, район, имеет свой флаг. И этими флагами весь город завешен. Все улицы вот таким образом. Это контрада Гуся. Там гусь изображен на этих флагах. Это рядом с районом, где Екатерина Сиенская жила, ее дом, там монастырь. Ну, вот такие домишки небедных средневековых там банкиров, купцов. Вот это Толомеи дом с обратной стороны. Ну вот здесь просто очень интересно, я заметил, видите, наверху такая романская башня, их было очень много вообще во всех итальянских городах, вот такие башни. Это богатый человек такую строил себе, чем выше, тем он, так сказать, круче был. Вот. Чуть ниже, видите, уже готического типа построечка с зубцами, со стрельчатыми окошками этими очень типичными, такие сдвоенные готические. А тут уже такая ренессансная лоджия и домики там века 18-го. Так что вот прямо эпохи архитектурные так в одном месте собраны. Вот, вот это главная площадь. Пьяцца дель Кампо, и вот справа здание ратуши. И тоже холмы там видны. Вот на эту площадь выходит много улиц, и многие вот такими узкими, прям еще уже гораздо проходами между домами. Вот эта площадь, вот там собор, колокольня видна. Вот, а ратуша слева здесь находится. Вот, и площадь разделена, вымощена на 9 таких секторов, потому что ратуша строилась во время правления так называемого Совета 9. Он правил с где-то там 70-х годов 13 века, вот вскоре после вот этой знаменитой битвы при Монтаперте. И до, в общем, практически вот этой чумы, даже и больше немножко, вот, около 100 лет. Это был самый такой расцвет города при правлении 9. И вот фрески как раз будут в зале 9. Вот, это мощение вот со средних веков сохранилось. Вот это здание ратуши, или Палаццо Публико, по-итальянски называется. Значит, здесь она, в общем, почти такая была с самого начала, но вот третий этаж, вот боковые крылья, они построены были уже в XVI веке, пристроены. Вот тут сейчас будет картина Ди Пьетро, это проповедь святого Бернардино Сиенского на площади. Вот такой жанр был в Италии средневековой, когда... приглашали какого-то проповедника, например, на Великий пост. И он каждый день, или там Страстную седмицу, иногда и весь пост, произносил проповеди, которые длились по 3-4 часа. То есть такие были изумительные ораторы. И народ там и рыдал, и смеялся, и, в общем, все что угодно. Вот настолько... Весь город буквально собирался. Вот вся эта площадь была запружена народом. И вот этот самый Бернардин, Сиенский. Он, кстати, он канонизован был потом, у него сложная была жизнь, но не о нем, конечно, речь. Интересно, что он был покровителем, то есть был, считается покровителем людей, которые занимаются пиаром, то есть public relations. Он такой бродячий проповедник был, он ходил, проповедовал и очень любил это дело, общаться вот с людьми. Вот. Так что наша Ира Полякова находится под его покровительством святым. Вот, значит, это вот центральная башня, видите, Бальцано, флаг, и всюду, конечно, эти гербы на фасаде, видите, вот, это христограмма такая католическая, кстати, по-моему, тоже этот Бернардин как-то с ней связан, чуть ли не он ее придумал, ну, это как бы солнце с такими змеевидными какими-то лучами, и там Иисус Христос. Вот, зубцы, видите, на этой штуке, так называемые гибеллинские. у гвельфов партия папы, зубцы были, как у нас в Москве. Вот. Ну, поскольку, видимо, это Кремль, вы знаете, строили, конечно, итальянцы. Вот. Они, видимо, выбирая, кому какие сделать, решили, что, наверное, русский царь вряд ли любит папу. И сделали такие. То есть сделали наоборот вот эти. Вот. Ну, это вот внутренний двор этого палаццо Публико. Там их несколько таких. Два или три, по-моему. Вот видите, всюду эти гербы сиенские. Нет, стекла там не побиты. Там все в полном порядке. Они просто открыты там. Это блики, да, блики. Нет, там все в полном порядке. Там находится мэрия, между прочим, и сегодня Сиены. Но второй этаж с парадными залами. Ну, вот эта башня Торре дель Манджо, башня обжора. Ну, вот один наш тут искусствовед, архитектор известный из Академии художеств предположил, что это по части того, сколько на нее денег требовалось. Это, наверное, строилась она около 20 лет, и это было что-то похожее на наш стадион, вот, обжора. То есть сожрало немало денег сиенцев. Вот, значит, вот теперь мы внутрь уже заходим. Это зал 60, то есть парламента. И здесь вот как раз это маэста Симона Мартини, на противоположной стороне его же этот Гвидорича Фальяна, знаменитый кондотьер и очень известная, я уж тут не стал показывать, фреска тоже очень выразительная. Ну и вот, наконец, мы пришли в тот зал, ради которого все это я тут вам плету. Значит, это зал заседаний 9. Значит, 9 – это было выборное правительство города, которое выбиралось сроком всего на 2 месяца. После 2 месяцев все переизбиралось. То есть коррупция была известна очень хорошо, и поэтому дольше сидеть считали, что вредно. Это во всех городах были очень короткие. Во Флоренции то же самое. Во всех этих республиках были короткие сроки правления, чтобы человек там не наворовал слишком много. Так вот, значит, зал 9. Вот здесь, значит, Амброджо Лоренцетти, такой, как его Вазари называл, художник-философ. И о нем писал, что он не только постоянно общался с людьми учеными и заслуженными, но и с большой для себя честью и пользой принимал участие в делах своей республики. То есть он сам был тоже, избирался, наверное, и не раз, может быть, вот членом этого Совета 9. То есть был очень влиятельный и человек, и в документах, в летописях, архивах отмечено, что он мудро говорил на заседаниях городского совета. Так вот, значит, эти фрески представляют собой следующее. Значит, это комната размером примерно 7 на 14 метров. Вот эта стена длинная 7, то есть 14, та стена прямо 7. Ну, как бы за спиной окна. Вот эта стена вся занята окнами. И с левой стороны тоже, соответственно, фрески. То есть П-образно они вот так размещены. Значит, в центре, вот прямо напротив окон, фреска, которую называют «Аллегория доброго правления». Вообще, зал называется «Зал мира» или «Зал заседаний 9». То есть, ну, древнее, средневековое название. Вот эти уже «Аллегория доброго правления» и так далее, это название современное. Так вот, там находится «Аллегория доброго правления». Справа находится фреска, которую называют «Плоды доброго правления». А слева находится на одной стене совмещенная аллегория плохого правления, злого правления и, соответственно, его плоды. Ну, самое интересное, на мой взгляд, это, конечно, доброе правление, вот эти две. Так, кстати, сохранилось намного-намного хуже. Там будет, вы увидите, очень много утрат. Вот. Значит, вот, собственно, философия устройства государства 14 века в Италии. На основе аристотелизма, томизма и с учетом вклада Данте в эту тему, который тоже, помимо «Божественной комедии», написал целый ряд таких философских и политических сочинений, о государстве, например, вот, в которых развил свою довольно своеобразную систему. Ну вот, значит, что мы здесь видим? Ну, первое, вот что бросается в глаза, значит, как бы три яруса этой композиции. Верхние на синем фоне некие крылатые фигуры, да. Дальше ряд крупных фигур, больше, чем человеческий рост, размер. Явно, в общем, такие аллегорические, среди которых одна фигура вообще гигантским размером выделяется. И нижний ряд, который изображает, ну, каких-то людей, скажем, более или менее человеческого размера. Значит, вот три яруса. Вот когда мы говорили о аристотелизме и о том, что, значит, вот внимание было обращено на некий средний уровень, среднее звено, которое связывает между собой высшее начало с повседневной жизнью, вот это реализовано здесь. Как раз здесь это все и показано, очень наглядно. Да, значит, вот внизу такая подпись, которая прямо и говорит о том, что Амброджо Лоренцетти, Амвросиус Лоренцетти расписал это с обеих сторон. То есть и то, и то. То есть авторство прямо указано непосредственно. Значит, что еще здесь вот в таком общем можно взгляде? Ну, наверное, дальше надо переходить уже более подробно. Значит, вот теперь будем разбираться вообще, что здесь такое. Это некоторый такой, ну, ребус, если хотите, аллегория, достаточно сложная. Значит, вот мы видим, во-первых, слева такую группу фигур отдельную, да, вот, и такая группа большая, вот в среднем ярусе я имею в виду, значит, вот большая фигура в центре и по три женские фигуры с двух сторон. То есть вот начнем слева, как бы, читать ее сначала. Значит, здесь очень многое подписано, поэтому не составляет большой загадки. Значит, здесь мы видим вот по вертикали, да, она такая вертикально сориентированная, три фигуры. Верхняя фигура, на ней написано «мудрость», или даже мы бы это перевели «премудрость», «божественная мудрость». Под ней находится фигура, которая написана «справедливость». И внизу у ее ног находится третья фигура – это «конкордия», «согласие». Значит, вот в этом верхнем ярусе, может быть, вернуться, да, все-таки стоит сразу это сказать, мы видим вот всего четыре таких крылатых фигуры. Об этих мы потом отдельно поговорим, но сразу их можем назвать. Это вера, надежда, любовь и София, премудрость. То есть это богословские добродетели, духовные добродетели высшего порядка. Значит, ну, потом мы их рассмотрим более подробно. Сейчас вернемся к той левой группе. Значит, здесь премудрость. Справедливость, значит, вот это уже уровень человеческих добродетелей. Вот то, что Аристотель выделил. Значит, то, что написано на сердце человека. Как я говорил, высшие истины открываются нам в Священном Писании, в Откровении. А есть истины, которые открыты, скажем, и язычникам, да, и каким-то людям других вер. Ну, бывают люди благородные. Вот часто даже я слышу от прихожан, то, ну, вот люди там не христиане, а ведут себя очень хорошо, гораздо лучше, чем мы там часто, да. И милосердие им свойственно, и благородство, ну, и так далее, и так далее, да. Значит, откуда это берется, если они, собственно, в церкви вот не научены? Значит, что-то есть и помимо церкви. Так вот, как раз, когда средневековые авторы, ну, исследователи, скажем, да, стали читать Аристотеля, они были поражены, как развита этика у этих язычников. Да, поэтому Платон и Аристотель потом стали называть христианами до христианства, до Христа. Вот. Значит, вот этот средний уровень – это как раз вот то человеческое, но не просто человеческое, бытовое, а это высокие качества, это добродетели человеческие. Добродетели. Вот это уровень человеческих добродетелей, не высших духовных, которые ведут в Царство Небесное, а просто человеческих, которые, тем не менее, важны. И вот здесь мы видим, как проработан этот уровень. Да? Так вот, справедливость смотрит наверх на премудрость. То есть, если ты хочешь быть справедлив, ты должен взирать на божественную мудрость. То есть, в общем, соотноситься со Священным Писанием, да, которое и открывает нам эту божественную мудрость. Сама эта божественная премудрость изображается с Библией в руках, и в другой руке у нее весы. Вот они, видите, две чашки большие по сторонам. И вот она держит это коромысло, к которой подвешены чашки. На чашах этих весов находятся два ангела, которые тоже подписаны. Чисто аристотелевская идея. Что такое справедливость? Он рассуждает там в «Никомаховой этике». Он различает два вида справедливости, так называемую дистрибутивную справедливость и коммутативную справедливость. Что такое дистрибутивная? Это вознаграждение достойных. Какие-то могут быть блага, привилегии даны людям, которые имеют определенные заслуги перед обществом. И, соответственно, если имеет какие-то провинности, то он должен быть наказан. То есть вот эта дистрибутивность, то есть распределение всем сестрам по серьгам, кому что. Вот. Коммутативная справедливость – это справедливость, которая касается не воздаяния, вознаграждения, а правильности заключения контрактов, торговых сделок, обмена, продажи и так далее, и так далее. Да? Ну и вот, соответственно, сейчас мы увидим. Значит, вот премудрость – это вот взирающая на нее справедливость. И согласие внизу. Теперь дальше вот эти ангелы. Значит, дистрибутивное. Одному голову отсекает мечом. Все довольно так натуралистично они любили изображать такие вещи. Вот. А второму одевает корону на голову, венчает венцом. И в руках у него оливковая ветвь. Знак мира. То есть один получает какое-то воздаяние, другой получает по шее мечом. И у него там, кстати, у ног, тоже можно обратить внимание, лежит оружие его. То есть, вероятно, он с оружием что-то не то делал. Грабил на большой дороге. И вот здесь видно хорошо фрагментик. Значит, я из интернета брал это все. Это там запрещено снимать вообще. Вообще ничего нельзя снять. Я люблю сам фотографировать, но вот, к сожалению, бывают такие места в Италии нередко, где абсолютно запрещено что-либо снимать. Поэтому все из интернета, и тут поэтому будут такие, ну, рекламы тех, кто это выложил. Вот. Коммутативная справедливость. Белый ангел. Там красный ангел был, тут белый ангел. Значит, что он вручает? Он дает одному меры длины. Это там в Сиене были свои меры длины. Вот. И бушель для измерения сыпучих материалов. Зерна, там, соли и так далее. Да? То есть вот мерят то, что продают, чтобы правильно мерили. И... То есть это вот связано с торговлей, обменом и так далее. Вот хорошо видно. Теперь Вот от этих чаш весов, которые, между прочим, справедливость, обратите внимание, она поддерживает пальчиками, уравновешивает, чтобы все было правильно, уравновешено. И, кроме того, еще и демонстрирует свои чистые руки, чтобы к ним не прилипло там никаких бумажек ненужных. Теперь, значит, внизу от этих чаш весов, обратите внимание, спускаются такие веревочки, нити. Вот. И собираются они в руке, значит, от красного ангела красная нить тянется, от белого, значит, такая белая. Ну, не знаю, темнеет, возможно, это потемнело просто от времени. И в руках у согласия эти две нити сплетаются, соединяются в одну, видите, толстую, это где перемежается красное с белым. Вот. На коленях у нее лежит большущий рубанок, на котором и написано «Согласие». Почему рубанок? Потому что рубанок выравнивает неровности. Всякая гора да понизится, всякий дол да возвысится, мы знаем, да? То есть сглаживает некоторые социальные противоречия. С другой стороны, некоторые это понимают как такое равенство всех перед законом. Тоже может быть. Во всяком случае, станок, который выравнивает вот, какие-то неровности общественные. И дальше, смотрите, интересно, она эти нити передает человеку в руки. Вот. Ну и дальше можно посмотреть, что делается. Да, ну вот здесь видно, как она отдает этой процессии, да, процессия. Вот рубанок, видите, тут со всем реализмом изображен, замечательно. Как тоже там все эти разделки, одежды. Аккуратно сделано. Вот это процессия. Здесь 24 персонажа. Одеты по-разному, и разная одежда говорит о разном социальном происхождении и статусе. То есть это некоторый собирательный образ народа Сиены. Но вот один человек здесь, обратите внимание, в короткой такой этой кафтане, да, вот ноги его торчат. Это дворянин, сразу видно. Сразу видно дворянин. И он еще и с бородкой, с такой, ну, там дальше крупно будет лица. Вы увидите, отличает. Все остальные бриты, бритые лица абсолютно. Вот. Всего один на всю эту компанию. Дальше в плодах вы увидите, что это некоторая установка. Вот. Аристократов не очень тут почитали. И обратите внимание, значит, этот шнур, который передается в руки вот тому в синем одеянии человеку, он протягивается между ними. Видите, они все держатся за этот шнур. Выстроились такими парочками, как дети в детском саду за веревочкой. Я помню, сейчас, по-моему, так уже не гуляют, но в мое время именно вот так водили. Держали за веревочку. Вот они так вот выстроились. Значит, во-первых, приобрелась некоторая стройность. Это не толпа цыган двигается, да, вот, так сказать, подво все очень четко. Вот. И они держатся за эту некую путеводную нить, которая и началом имеет справедливость и согласие. Ну вот дальше, да, это то же самое. Можно лица посмотреть тоже, как это все сделано. Довольно портретно, видимо. Вот. Вот этот дворянин в сером такой, да? Вот. Ну и вот вторая пара ближе к нам. Человек – это Данте, считается, вот, который, предположительно, был знаком, даже кто-то пишет, что он был другом Лоренцетти, но я, в общем, я не нашел никаких таких основательных подтверждений этого, но что они были современниками – это факт. Вот, к моменту написания фрески, да, фреска я не сказал, это 1337-1339 год. Ну, там, грубо говоря, за 40 лет до Куликовской битвы. Вот, что у нас там… рефлексия была на эти темы. Вот здесь эти уже много чего. Да, так вот, но в любом случае Данте, конечно, так или иначе огромное влияние оказал на Лоренцетти и вообще на все, как я говорил, итальянское общество. И дальше в смотрите внимательно, эта веревка из рук этих людей переходит наверх и зажата вот этой центральной фигурой в правой руке, который жезл. То есть жезл — это ну, знак царственной какой-то власти, да, знак власти просто, не обязательно царственной, но власти. Вот. И, значит, эта веревка к нему приходит. Ну вот теперь дальше, что это за фигура такая гигантская? Значит, в другой руке у него щит. На щите изображена Богородица с коленопреклоненными ангелами. Ну, не знаю, тут не очень так, может быть, видно издалека. Если поближе подойдете, то увидите, различите контур. И там есть надпись. «Храни деву, древняя Сиена, ибо что она делает, прекрасно». Вот, это надпись и изображение, это просто печать города Сиены того времени. Вот она сохранилась, это на щите его просто печать Сиены. Теперь сам обратите внимание, одет он в очень характерные цвета. Белое и черное, да, это бальцана сиенская. На голове у него меховая шапка из серой белки, которую привозили из Сибири. Это была очень дорогая, вот, дорогой головной убор. И носили такой головной убор судьи вообще. Ну вот, кто же это такой, да, если это аллегория? Вот. Значит, это и сама Сиена, да, и ее как бы правительство, и аллегория общего блага, общественное благо. Значит, таким образом, вот эта нить, веревка, она идет от справедливости, ведет к общему благу. Такая идея, да, сквозная. И вся эта процессия символическая жителей Сиены, благонамеренных, естественно, хороших, тут будут и плохие тоже показаны, вот, она, держась за эту веревку, идет путем справедливости, которая так важна, к общему благу, благоденствию и процветанию. Ну, еще для большего уже убеждения, что это таки Сиена, у ног этой фигуры родоначальники города. Вот эти Ашиус и Синиус, младенцы, которые питаются от волчицы. Да, ну это вот лик этой фигуры. Ну вот еще, чтобы, так сказать, в большей степени увериться, что действительно так, это из города Ареццо. Там есть в соборе города Ареццо гробница замечательная такого Тарлатти, епископ такой, и он одновременно был, ну, в общем, лидером этого города на каком-то этапе, он сам воевал там в рыцарских доспехах и так далее. Огромная гробница ему построена вот со всякими рельефами очень занимательными. И вот это рельеф, видите, там коммуна Пилато. Это разграбляемая коммуна. То есть коммуна – это город. Вот. Видите, значит, сидит вот такая же фигура, как мы видели, Сиена. Вот, тоже с жезлом символически. А эти вот ее раздевают просто наглым образом на глазах. То есть то ли грабители, наша, скорее всего, собственная публика. Вот. Так растаскивает народное достояние. Вот. Там же тоже, например, судьи. Видите, тоже, значит, сидят с этими жезлами. То есть вот это типичное изображение, чтобы не было сомнений, что это действительно аллегория того, о чем я говорю. Теперь дальше. Над ним находятся три вот эти богословские добродетели. Значит, вот это в центре любовь. Значит, она в руках, здесь, к сожалению, не видно фрагмент, держит в руках горящее сердце, а в другой жезл. Тоже правящий, то есть горящее сердце любовью, оно дает как бы власть. Да, и, конечно, карита, любовь, христианская любовь, это не любовь, не эмоция, да, это милосердие, то, что мы могли бы перевести, милосердце, милующее, горящее милостью к людям. Вот. И, значит, именно любовь находится прямо над его головой. То есть это главное, что, чем он должен, так сказать, вдохновляться. А по бокам еще две добродетели. Вера с крестом, то есть вера в то, что крестная смерть Спасителя, она действительно спасает нас, да, то есть вера в спасительность креста Господня. И надежда, которая ничего не имеет в руках, никакого ни орудия, ничего, но надежда, она надеется на помощь Божию. И наверху там, ну, потом мы еще раз посмотрим, все вместе там будет, специально завершаю таким кадром, где опять все. Там лик Христов прямо. Она смотрит на Христа и надеется на его помощь, ничего не имея в своих руках. Такой анавим прямо еврейский. Да, и вот, значит, эти младенцы, видите, напитываются от волчицы. Да, волчица, ну, понятно, раз она вскормила. Маугли такие, да? Да, ну вот, вот здесь эти добродетели хорошо видны. И видите, вот там справа надежда, и вот там лик Христа с неба в лучах. Значит, вот эта центральная фигура общего блага, и она же и Сиена, окружена аллегориями добродетелей. Добродетели вообще вот в этой системе развиты четыре главных. Значит, это мужество или стойкость. Это вторая фигура, если слева смотреть. Следующая направо – это благоразумие или тоже скромность, может быть. Но благоразумие будет точнее. И две крайние правые фигуры. Это терпение с часами песочными, да, и, опять-таки, справедливость, юстиция. С мечом и короной, и отсеченной уже головой. То есть те же самые атрибуты, что у справедливости в левой части, где она повторена уже не как добродетеля. Ну, вместе потом обсудим, почему она вынесена еще раз туда. Вот. Но сюда добавил Ренцетти еще две добродетели. Это великодушие справа от центральной фигуры. И вот такая самая выразительная фигура, наверное, во всем этом ряду. И она находится в центре фрески. Это мир. Фигура мира. Ну вот дальше можно посмотреть их подробнее. Значит, вот фигура мира. Ну, такая очень, во-первых, античная. Сидит она на мягких таких подушках, но под ними, обратите внимание, доспехи. Причем они такие черные здесь, и под ногами у нее щит лежит. Это когда-то было серебряным, серебром покрыто. А серебро чернеет от времени. Так что вот то, что черное, ну, не всюду, конечно, но в очень многих местах, это на самом деле должно было быть серебряным. Это доспех. Значит, мир покоится на... война закончилась, всех врагов победили, и вот тогда наступает мир. То есть, как мы увидим там в других местах, надо быть начеку. Значит, в левой руке она держит оливковую ветвь. Тоже знак мира. Вот, она, конечно, освящена совершенно особым образом по сравнению с другими фигурами, да, и поза ее совершенно вот радикально отличается. То есть она в каком-то смысле будет центральным как бы звеном во всей этой большой фреске. Ну вот лицо ее тоже она в венке победителя, в венце лавровом. Дальше вот эта стойкость. Она в доспехах военных с жезлом, тоже, ну, знак власти. И под ней, конечно, тоже не случайно, видите, воины. Тут еще справа будут пешие стоять, это два конных. Вот, то есть это ее отряд. Дальше, значит, вот это благоразумие, которое часто называют скромность тоже, но она выделяется тем, что она так закутана. Те так, все, особенно вот фигура мира, довольно фривольно выглядит, открыто, декольтировано и так далее. Это, видите, вся закутана очень так аккуратненько. И поначалу я думал и читал, что в руках она держит веер и показывает на нее пальцем. Дескать, если вам жарко, так не надо обнажаться, а вот есть такой удобный предмет. Можно выглядеть прилично, благочестиво и в то же время не, там, не потеть. Вот. На самом деле совершенно все не так. Да, в руках у нее светильник, лампа. Значит, у меня, к сожалению, указку я забыл опять взять. Значит, внизу голубой такой овал, вот она держит левой рукой его снизу, и у него три фитилька. Один из них уже почти угасает, левый, один светит очень ярко, большим пламенем, и правый разгорается. А наверху свиток, на котором написано «Прошлое, настоящее и будущее». Значит, в чем смысл? Она показывает на это, да? Смысл в том, что понимать настоящее и предвидеть будущее – это дело, которое добывается опытом. То есть надо знать прошлое. То есть вот эта связь времен, прошлого, настоящего и будущего, благоразумие всегда имеет в виду при принятии решений. То есть вот такая аллегория. Дальше великодушие, тоже нетрадиционная добродетель, не из четырех основных, кардинальные они называются, добродетели, вот четыре. Значит, она держит в руках венец, корону и такую миску с деньгами, которые тоже черные, на самом деле это серебряные были. Вот. Вот они хорошо видны. Ну и вот этот чистокол копий, конечно, очень здесь показателен в этом месте. Тут есть что охранять. Великодушие должно быть охраняемо. Вот. Дальше терпение, понятно, с часами песочными. Ну и вот эта фигура, о которой я уже говорил, да, с этой отсеченной головой, с мечом, юстиция. И, то есть, скорее, вот эта дистрибутивная, как мы говорили, да, справедливость здесь изображена. Именно как добродетель. Вот, напоминаю, да, что это речь об одном и том же. Вот, теперь дальше. Есть еще правая и нижняя сторона, которую мы не рассмотрели. Значит, воины, мы видим, что серьезным образом отделяют вот этих персонажей, которые вот здесь внизу, от добродетелей, от всего высокого. Значит, это, понятно, преступники, злоумышленники, разбойники. Значит, посмотрите, они составляют некоторую такую симметрию с процессией граждан. Они связаны веревкой. Те добровольно вдоль этой веревки идут и ее, так сказать, держатся ее. А эти тоже по веревке, но вот им, у них уже руки связаны этой веревкой, и они повязаны точно так же в череду. Теперь обратите внимание, что члены этой процессии и тоже многие из воинов смотрят на общее благо. То есть они ориентируются вообще, двигаются туда. У этих, у многих, увидите, там потом более крупное покажу, глаза вообще закрыты, завязаны, то есть они как бы люди, потерявшие вот эту ориентацию, правильную нравственную ориентацию на общее благо. То есть это люди, которые живут не для общего блага, а пытаются от этого общего блага оторвать блага лично для себя. Вот они здесь в таком виде. Значит, два таких белокурых с бородами воина явно, это аристократы, ну вот, которых нанимала коммуна для того, чтобы вот управлять войсками, ну, скажем так, офицеры. Они тоже смотрят на общее благо, то есть они верны этому городу. Хотя вообще в Сиене был такой замечательный исторический анекдот, когда один кондотьер спас город от какой-то невероятной беды. Тоже какое-то нашествие там было, то ли флорентийцев, то ли кого, и он сумел город отстоять. И вот собрался, значит, совет города, и стали думать, а как же его наградить? И любые награды, которые предлагались, казались мало ему. Ну, мало. И тогда один самый мудрый сказал, а давайте мы его убьем и прославим как святого. Так и сделали. Ну, потому что вообще кондотьер – это опасная личность. Вот. Если он сумел их отбить, то он тут может очень много чего наделать. Вот. Но это, скорее, это анекдот, это не исторический факт. Но, во всяком случае, нравы он очень хорошо передает. Ну, кто читал, конечно, Макиавелли, «Государь», тот представляет себе, вот, как жили. Вот, так что, в целом, смотрите, это тоже интересно. Некоторая аллюзия на страшный суд. Да, вот в центре фигура властителя, господина. С правой стороны праведники от него, с левой стороны вот эти грешные. Да? Вот, так что тоже, в общем, наверное, что-то в этом роде имелось в виду. Ну вот, более крупно видны эти малосимпатичные лица. Так выразительно рисовали. Вот там с белой бородой такой человек. Ага, ну вот это эти аристократы. Сразу видно. Вот воин. Ну вот это лица этих преступничков. Вот тут, видите, там с белой бородой такой человек. Это не из этой компании, а он с ключами в руках. Скорее всего, тюремщик. Вот, который тоже смотрит на общее благо и исполняет свои государственные обязанности. А вот человек, видите, практически с закрытыми глазами, вот как бы, вот, как я говорил, потерявший правильное зрение, правильное видение того, что для человека необходимо. Ну вот, собственно говоря, это все. Я хотел еще показать где-то, ну, почему-то она не отпечатлелась. Все вместе эту штуку. Сейчас посмотрю. Да, наверное, нет, это уже пошло. Другое. А, вот она, почему-то она проскочила. Да, так вот, возвращаясь ко всей композиции в целом, что здесь существенно? Значит, смотрите, справедливость, которая олицетворяет, конечно, вот эту юстицию, да, как там и написано, вот эту власть. Над ней, кстати говоря, я забыл тоже сказать, там вот эта надпись «Любите правду судей земли». Вот та самая из книги «Премудрости», которая на свитке у Христа на Моисте. И здесь эта фраза повторена. Так вот, юстиция находится абсолютно отдельно от всего остального. Да? Вот это разделение властей, судебная власть. Значит, тут правительство Сиены, главное вот это, да, лицо, в частности, аллегория и правительства, и самой Сиены, и общего блага. Значит, вот это вынесено в совершенно отдельную группу. Вот, что очень важно. Не должна быть связана с исполнительной властью. Существует отдельно. Но есть связь. И подчеркнута вот эта линия от справедливости к общему благу. Если в обществе есть справедливость, так сказать, социальная, да, если люди понимают, что то, что делает власть, правильно и справедливо, это приводит к общему благу и миру, вот, который в центре всей композиции. То есть цель всего – мирное существование. Потому что войны, конечно, там были постоянные. И внутри города перевороты постоянные. И между собой эти города воевали. Поэтому мир – это самое вожделенное для людей. И достигается он вот таким вот путем, таким устройством жизни города. Интересно, что вот слева там дверь, через которую входил в этот зал совет девяти. То есть тут, очевидно, был такой президиум, наверное, подиум небольшой, стол. И тут сидело, может быть, даже 60 человек могли поместиться легко в этом зале. Вот, и другие граждане, в общем, когда обсуждались какие-то дела, значит, вот они входили из-под изображения справедливости. Тоже очень, так сказать, показательно. Ну и вот такое назидание всем присутствующим эта фреска давала, показывала все время, как связаны между собой эти вещи, как связаны высшие духовные добродетели с добродетелями человеческими и с повседневной жизнью. Ну вот, собственно, это основное по такой философской части. А дальше чудная фреска, вот эта 14-метровая, это плоды доброго правления, то есть как этот город живет. Значит, слева мы видим город, справа, ну, вот эта белая полоса, это просто с книжки, видимо, сфотографировано, поэтому так, вот там, конечно, никакой полосы нет, стена и кантадо. Кантадо – это вот такие сельская окрестность города. Ну и тут подробнейшим образом все показано, тут просто я немножко пролистаю. Значит, здесь тоже есть аллегорический элемент. Мы видим в центре вот этого городского, да, ну, чудно все это, конечно, нарисовано. Это можно рассматривать бесконечно. Там куча интереснейших деталей каких-то маленьких и забавных. Вот, значит, в центре больше, чем размер людей, и поэтому это тоже аллегорические фигуры, хоровод танцующих девушек. Надо сказать, что танцы были запрещены в Сиене в это время, уличные, как не соответствующие моральному, так сказать, духу. Танцы считалось это дело. Все было очень благочестиво. Вот. Значит, тем не менее, они в центре изображены. Их 9. И одна поет и играет, бьет в тамбурин. Значит, понятно, что 9 это, ну, и 9 муз, вообще говоря, тоже, но, конечно, в данном случае это больше к совету 9. Танец – это согласное, согласованное действие. Да? Значит, вот согласие, единство, они как раз подчеркиваются вот этим вот танцем. Дальше что мы видим? Здесь торговля самыми разными вещами. Крестьяне, приходящие в город. Вот там женщина несет петушка, уже пожилая. Тут молодая несет какую-то корзину на голове, тоже на продажу, очевидно, сюда. Тут какой-то крестьянин со слом, видимо, уже свой товар продал, покупает обувь в центре, вот правее этих танцующих женщин. Сейчас более крупно будет видно. Может быть, да. Собор, посмотрите, в самом левом углу. Но действительно, если с площади смотреть, а это, в общем, вот та самая площадь, только в то время, да, вот, он вот так примерно и виден. Так что это не потому, что хотели собор куда-нибудь задвинуть подальше, хотя клириков действительно нет нигде, ни одного. Вот, это дантовская часть влияния. Его схема, она была такая, сейчас нет времени об этом рассказывать подробно. Значит, слева свадебная процессия. Дворяне, вот я говорил, что аристократы как-то не очень любят. Значит, вот эта женщина, вообще на лошадях верхом ездили только аристократы. Значит, соответственно, где всадник есть верховой, это, как правило, аристократ. Значит, вот видите, пара там в центре куда-то за угол заезжает. Это свадебная процессия куда-то тоже за кадр уходит. Ну и еще одна будет там такая кавалькада, на охоту выезжающая в правой части. Тоже, очевидно, аристократы. То есть они всюду уходят, уходят куда-то. Вот, рассовывают по каким-то художнику углам. Вот. Ну вот сейчас посмотрим что-то покрупнее. Ну вот там собор виден, архитектура вся эта. И вот смотрите, ласточкино гнездо. Видите, там под балкончиком и птичка. Там кошки какие-то, вот собор. Тоже все очень узнаваемо. Вот этот танец. И вот там аристократы. Сейчас вот они видны как раз в высоких шапках. Явно это не купцы. Вот куда-то там. Посмотрите одежды. В каких они интересных этих платьях. Невероятно. Как расписаны эти ткани, удивительно просто. Вот. Моды того времени. Вон какие. Вот это свадебная процессия. Красный цвет – это цвет невесты, платья невесты. Сейчас белый, кстати, так традиционно. Ярко-красный было. Там компания играет в кости, видимо, или там сидят, видите? Или в карты, уж не знаю во что. Вот, вот это торговые вот эти ряды, типа гостиного двора, видите, такие арки и там. Тут торгуют, значит, слева обувью обувщики, рядом торгуют знаниями. Да, именно так это понималось в то время. Там стоит учитель и сидят ученики. За 100 лет до этой фрески уже в Сиене был университет. Университет не подразумевал никакого здания в средние века, что в Париже, что здесь. Преподавание велось просто на улицах, например, в Париже. Вот там это такая улица есть, где, забыл, как она называется, в общем, где соломенные снопы. И вот на этих снопах просто все лежали. И какой-нибудь Альберт Великий, например, там читал лекцию. Данте, кстати говоря, да, не точно известно, но многие считают, что он в Парижском университете был и учился. Улица Данте прямо там есть. Вот, дальше... значит, лавка, где окорока продают и вино. Дальше ткацкая. Вот там ткацкий станок стоит, видите, и на ослах везут тюки с шерстью туда. Вот, ткут шерсть, ткань. А вот тут уже крупно, посмотри, вот видите, обувная торговля. И вот крестьянин, такая деревенщина, пришел, значит, покупать себе обувку. А этот вот читает лекцию. Да, все, я заканчиваю. Сейчас просто мы пролистаем уже. Вот, внимательно слушают. А это вот торговля. Видите, там бочонки стоят и окорока. Это вот крестьяне, приходящие сюда. Вот один там яички несет в корзинке. Этот купил, видимо, овец и гонит уже из города. Вот это с петушком старушка, этот ткач сидит. В общем, тут масса фигур. Тут 59, по-моему, в этой только части фигуры, там 56 в сельской. Это торговля ювелирными всякими изделиями. Видите, там кубки разные, все. Стройка идет. Вот если вы там замечали, в Италии кто был, вот такие дырки в стенах, и там даже вот башню я показывал, она тоже вся в таких дырках. Я не мог понять, что это такое. Ни окна, ни пойми что. Это от лесов. Видите, строительные леса. Брусья втыкали все, то есть закладывали, вот, когда, значит, достраивали на несколько метров, их вынимали и переставляли выше. А тут оставались. И вот все вот эти средневековые дома, вот все в таких дырках. Вот. Вся технология понятна. Это книги. Книжная лавочка. Это игроки, это эти аристократы, это просто зевака из окна. А там женщина цветы поливает, видите, как. Просто кувшин стоит с цветами. Птичка, канарейка в клетке. Ну и дальше вот кантадо. То есть вот эта пригородная часть. Ну и здесь тоже, в общем, также. Да, вот стоит сказать, что Брейгель путешествовал по Италии и, скорее всего, был в Сиене. Вообще, вот тут по этим фрескам можно сказать, что здесь очень много, что можно сказать, впервые. Вот впервые в европейской живописи появился вот такой пейзаж. Вот. Многие говорят, что есть какое-то влияние китайского. С Китаем как раз, действительно, с Дальним Востоком связи в это время очень были оживленные. И тут даже мы увидим одного, кажется, китайского нищего. Вот. Высоко поднятый горизонт. То есть похоже на вот эти китайские какие-то могли быть ткани с росписями такими или что-то в этом роде. Так вот, Брейгель, скорее всего, это видел. И вот я тут поэтому показываю знаменитые охотники на снегу, где, в общем, тоже эти горы, тут кусочек какого-то селения, и вот эти мосты арочные и так далее, это все там тоже есть. Скорее всего, он видел эту фреску. Он жил уже через 200 лет. Значит, центральная фигура над кантадо – безопасность. Первое обнаженное изображение, опять-таки, в европейской живописи. Вот, написано там текст, ну что, в общем, кто держится там правильных правил, тот безопасен. В общем-то, у меня есть этот текст, но уже не имеет смысла, значит, времени нет подробно читать. В общем, такое назидание насчет безопасности. Ну и, понятно, разбойник, он повешенный. То есть все очень конкретно. Что тебе будет, если не будешь соблюдать правила хорошего тона? Вот, вот это. Церемониться не будут. Вот, вот эта кавалькада, как раз это женщина впереди, мужчина с соколом на руке, очень изящная такая, да, кавалькада выезжает на охоту, а вот под изгибом шеи лошади, вот всаднице, как раз этот нищий, которого считают китайским, да, это вот, сейчас он будет, вот, видите, сидит в такой вьетнамской прямо шляпе. И явно с монголоидными чертами. Вот. Могло быть. Вот. Рабов привозили оттуда. И могли быть. Вот нищий сидит, пожалуйста, такой. Вайль по этому поводу замечает, какое внимание к человеку. Какой-то нищий. Чего изображать? Обязательно. Человек. Член общества. Тут какой-то священнослужитель вот тоже едет на лошади. Рука сложена, видите, так. Какой-то монах или каноник какой-нибудь. Вот. Ну вот, разный люд. Эта дорога, кстати, та самая Виа Франчиджена. Это Порто Романо, римские ворота, то есть дорога на Рим, то есть туда, на юг. Ну и вот оживленнейшее движение. Видите, и пешие, и конные, и со слами. И вот, пожалуйста, и свинью ведет в город на базар. Вот. А здесь трогательно детишки сидят в такой корзине, видите, на ослике, двое там. Вот, виноградники, Кьянти, вот это вино Кьянти, Монте-Пульчано, это все вот по этим холмам произрастает. Вот. А здесь виден уже залив и порт. Тамола или что такое. То есть у Сиены был свой порт на море. Сиена-то не на море стоит, конечно, далеко. Вот, но у них был свой порт, то есть земля простиралась до моря. Там замки вот видны тоже на всех почти, этих мельница, крестьяне работающие, все виды работ, причем соединено все вместе. Тут он сеет, только еще сеет, а тут они уже и собирают урожай, тут они его уже обмолачивают, а там еще есть, где пашут прямо на валах. Ну вот, разные тут люди. В общем, огромное количество каких-то персонажей. С такой-то любовью трогательно написано, удивительно. И над всем этим там фриз такой идет, и, значит, аллегория «Лето». Вот. Ну вот, это хорошее правление, а вот эта стена, где дурное правление. Видите, там очень большие утраты. Значит, вот, собственно говоря, часть. Это в основном вот аллегория справа, а слева тут же пошло уже и плоды. Ну, тут можно опять-таки это все тоже рассказать. Вместо вот этих добродетелей наверху в центре сидит тиран, аллегория тирана. Над его головой жадность или алчность, гордыня наверху, главный грех, конечно, в красном. И, значит, тщеславие, которое смотрится в зеркало и себе сама взяла пальмовую ветвь, как бы смотрит на себя, любуется. Вот. А здесь, значит, пороки. Все справедливость внизу связанная, разбитые весы, чашки валяются, в застенках томятся, значит, невинные там люди. Вот. Ну и очень характерные эти, да, симпатяга. Какой вот. Да, сейчас расскажу. Да, это, значит, алчность или жадность. Это, видите, денежные мешки, зажаты в тиски. Не сразу догадаешься, что это такое. То есть, чтобы ни копейки не дать. Гордыня. Это ярмо. То есть, она гордится тем, что она избавилась от каких-то общественных повинностей. Ярмо – образ общественного служения. Вот, она не желает никому служить. Вот она это ярмо с себя сняла. Ну, и это, которое вот в зеркало смотрится, тщеславие. Вот. Здесь жестокость душит младенца, а в правой руке у нее еще в левой руке змея. Младенец бедный язык высунул. Совсем помирает. А это ягненочек, но с хвостом скорпиона. Да, это измена. Вот. Или, нет, простите, не измена, это двуличие. Двуличие. Измена будет дальше, но я там уже ее не стал. Вот. А это, значит, гнев. Гнев. Это такая смесь кентавра с этим кабаном и со львом. Там задние лапы львиные. С кинжалом тоже в руках. Это война. То есть вот такая веселая компания. Под ногами у него черный козел, у этого тирана. Вот. Ну, а это плоды. Вот уже, видите, город, похожий на то же самое Сиену. Ну, и вот здесь тут всякие безобразия. Убитый тут человек, там грабят. Ну, и, конечно, разрушение. Да, вот, пожалуйста, двое женщину тут схватили. Вот. Ломают, видите, как прямо разносят кирками. Это довольно часто это происходило в этих городах, когда кого-то изгоняли из города, например, этих Селимбени, которые 118 тысяч флоринов тогда отдали, и через 200 лет это семейство было изгнано, ну, так же, как Данте, например, да. Вот. И когда изгоняли, обычно вот таким образом поступали с их жилищами. И на этом месте строили что-нибудь новое. Вот. Ну и, соответственно, вот кантада, выжженные эти самые поля, все черное, обугленное, страшное. Марсианский пейзаж, горящие дома, мародеры, и над всем этим, значит, вот ужас такой висит тоже с соответствующим там посланием. И над всем этим во фризе зима. Там было лето над добром, а здесь зима. Ну вот, собственно, это все, что я хотел рассказать, да. Ну, можно еще, конечно, много говорить о, так сказать, заключительных каких-то слов, уже времени нет. Но я думаю, что более или менее понятно, да, что огромный пласт культуры, огромное количество трактатов философских, богословских, проповедей на эту тему были сказаны. У нас не проработанный пласт. Вообще ничего. Это поразительно. То есть никакой мысли на эту тему не было. Ну, понятно, в 18-19 веке уже, естественно, это все пошло. Но до этого, вот говорю, кроме переписки Грозного с Курбским, которую читать, конечно, жутенько, вот, ничего. Мне неизвестно, может быть, кто-то знает, я не знаю, но, по-моему, не было ничего просто на эту тему. Просто не размышляли. Ну, поэтому, в общем, понятно, почему у нас вот такие трудности в государственном строительстве. То есть, конечно, сильная власть, она компенсирует отсутствие вот того, что называют гражданским обществом, ответственность людей. На выборы не больно ходим. Ходим, в конце концов, если голосуем, то, конечно, в конце концов, за ту же сильную власть. Пускай она решает, пускай начальство разбирается, я не знаю. Это такая общая, да, позиция, общий настрой. Ну, да, но, к сожалению, она предлагает нам, наша общественная жизнь, такие неприятные компромиссы, испытания нравственные, что тоже ведь, да, вот, не платим налоги, жульничаем по мелочи. Я просто знаю, вот люди исповедуются, лжесвидетельствуем в суде, тоже по мелочи, но людей это цепляет. И это не то, что какое-то единичное явление. Понятно, что это всюду есть. Да, вот цена этого – это вот такие нравственные неприятности. Я уже не говорю про то, что это просто очень неэффективно. Это всегда будет отставание, мы всегда будем догонять. Мы никогда не вырвемся вперед, если жить так, как мы живем. Да. Поэтому, конечно, проблемы вот в институтах. Что? Почему так? Ну, вот такая история-то. Вот, то, если бы в прошлый раз вы слушали, что я рассказывал, я там более подробно говорил о том, почему у нас сложилась такая вот... В частности, почему церковь не сыграла свою роль. Здесь, в общем, это заслуга церкви, можно сказать. То есть она не ставила себе этих целей создавать там гражданское общество и так далее. Но так или иначе получилось так, что на Западе она спродуцировала вот эти вот... колоссальные изменения. А? Да, но надо в этом направлении, так сказать, трудиться и работать. А вот самое это общее благо. Да, у нас общее благо слабо, по крайней мере. Какие-то зачатки. Вот мне очень нравится, когда, например, там ТСЖ, и вот люди вместе что-то там скидываются или что-то делают в своем дворе, в своей парадной. Хоть появились сейчас парадные человеческие, похожие на что-то. А ведь, ну, в советское время мы все помним, да, вот все эти дома, вот кто хорошо знает старый фонд, может, живет, да, в парадные, там, мраморные камины, там, какие-то ковры лежали, ну, все смотрели «Собачье сердце», да. Ну, вот во что это все превратилось, да. То есть мой дом начинается с порога моей квартиры, а дальше меня не интересует, все общественное, ничье, никакое.
У нас же тоже, то есть, объединялись люди, которые хотели жить вместе, вот монахи, да, вот они в монастырях, у них благо было это вот в монастыре, чтобы благо при монастырях, то есть они об этом думали, а вот воспитанием людей, которые
застили? Ну, нет, все совсем не так просто. Конечно, они занимались там и воспитанием, сколько-то косвенно. И вот этот северный край, он как раз освоен был монастырями, и потом крестьяне туда, так сказать, там пришли. Но это все очень тоже сложный процесс, отдельно об этом можно говорить. Как раз вот мы ездили на север только что с прихожанами маленькой группой в Вологду и там Кириллов, и все. И вот я там рассказывал, какие тоже очень непростая история всей этой Фиваиды. Да, пожалуйста.
Только вот мне осталось непонятно, как же удалось вот во время этой папской революции совершить вот этот переворот в умах-то? Это самое же сложное.
Ну, нет, в умах все происходило, конечно, не быстро. В умах все происходит медленно. Ну, прошло, не знаю, 100 лет, и в умах перевернулось. То есть более удивительно то, что удалось именно вот в этот момент, когда император Генрих IV с армией шел на Рим, и у папы ничего не было, как говорил Сталин, да, сколько там дивизий у папы. Ему нечего было противопоставить. Но в этот момент его защитили норманны с юга Италии, с Сицилии. Вот. Это чудо, в общем, что вот так совпало. Да, какой-то промысел есть, мне кажется, в этом. Вот, а дальше пошло постепенно. Вот я об этом более подробно рассказывал. Сегодня я очень конспективно рассказал. В прошлый раз я рассказывал более подробно. Можно еще какую-то сделать будет на эту тему, если это интересно, лекцию уже более, так сказать, широко взять. Именно вот это, как это становилось. Но это вот Гарин, наш знакомый, хороший. Вот это, в общем, это его тема. Мы даже книжку с ним хотели сделать, но сложно с ним делать. Да, это было интересно, было, мне кажется, и полезно. Хорошо, спасибо. Если больше вопросов нет, уже я время безобразно перетянул, как всегда.